правильное замечание. Оно, кстати, вот в нашу в тему так идет, что разные. Разные — это не повод для суждения. Например, вот считается хорошо, когда все хорошо. Когда штиль, Пальма де Майорка, тип погоды благоприятный. А вот возьмите буревестник, например. Он в своей стихии, когда буря, когда шторм, ему легче. Есть тип орлов, я забыл, как он назывался, когда вот оно, когда буря, смерчи, он где-то в высоте и просто так чуть-чуть перышками шевелит и на месте просто стоит. Только по перышкам видно, что ну, восходящий такой поток. А другие птички где-то уже попрятались, и все. Бабочки их просто сметет. Есть тип растений, которые плодоносят только когда по местности пройдет пожар. Да. У них такие бутоны расцветают, и такие плоды, похожие на гранаты, ну, видом. Вот. И они, ну, семена долго там хранятся, но они не раскрываются. Раскрыть их, оказывается, может только огонь. Представляете? И вот когда это в саванне бывает такое, когда бывает проносится пожар, огонь раскупоривает вот эти вот. Там как, какая-то вот такая связь, как замок получается из листиков. И они сгорают, и когда проходит пожар, вот все, пепел, ничего нет. Высыпаются семена, и вот эти одни растения растут. И они как бы дают там прибежище для других и все такое. Представляете, вот Господь все предусмотрел. Люди то же самое. То, что одному никуда не... Вот предназначение, они очень разные для разных. И может быть дико выглядеть. Если мне мое предназначение на мое, его на мое не похоже, так это не факт, что в принципе предназначение есть у всех. И они как-то исполняются, не мытьем, так катанием называется. Потому что Кришна держит нас в орбите своей судьбы. И если мы даже не хотим заниматься бхакти, преданным служением. Преданным служением — это если это означает, мы идем вперед. Мы идем вперед, когда мы идем вперед, впереди всего мира, можно сказать. Это я каждому говорю, человеке. И тогда на этого человека говорят, он лидер. Он в чем-то идет. Он это что-то делает, все говорят, не может быть. Но потом, когда обстоятельства подтягиваются, говорят, смотри, как он угадал. Почему? Потому что Господь ему сказал. Но если человек так не делает, он просто тащится со всем миром, огонь, который должен был как ракету этого человека вперед выдвигать, быть топливом, огонь изнутри, мы говорили, да, он чистит этого человека, и все, что человек нахватался за это время, вместо того, чтобы слушаться Господа, сжигается. Тот же самый огонь. Тот же самый огонь. Для чего это делается? Для того, чтобы после того, и кажется, человеку кажется катастрофа, все очень плохо. Но только когда все то, что он нахватался, сгорело, отняли у него, этот человек после этого имеет шанс снова Кришну послушаться, потому что сгорело практически объекты вожделения. И какие объекты вожделения есть у гуру? Да, какое мы отношение вроде имеем к гуру? А Прабхупада, потому что сказал, все должны быть гуру. Потому что как только я начинаю быть таким лидером, быть таким самим собой, проще говоря, прохожу вот этот очищение через огонь, гуру я становлюсь автоматическим, потому что этот человек заметен. Почему он заметен? Он привлекает внимание. Потому что он необычен, не как все. Ну, как Кришна, потому что он, в принципе, выполняет то, что ему диктуется. Кришна через него просвечивает. И все люди привлекаются к Кришне. Эта фраза достаточно уже избита, да? Но Мы реально, если на что-то привлекает внимание, она привлекает ровно настолько, насколько Кришна просвечивает. Этот человек не хочет себе привлекать внимание, но спрятаться не может. Не спрятаться. Все остальные хотят привлечь внимание, но не получается. Итак, кто-то помнит, какие у гуру три проблемы есть? Ну, не обязательно женщина, потому что гуру может быть и женщина. То есть противоположный пол назовем, да. Гуру, да, это зафиксировано и это описано. Я просто не помню, как это на санскрите говорится. То есть специальный отдел, который рассматривает это дело. Это означает, что как только из меня получается что-то маломальски выдающееся, вот эти три вещи обостряются. То есть если раньше они были так-сяк и не очень мне были опасны, то сейчас они становятся опасными для проповедующего человека. Проповедующий человек каждый, кто как-то выделяется. Каждый, кто следует Кришне, то есть ну, внутреннему источнику информации, он является проповедующим. Почему? Потому что за ним следуют люди. Всякому великому человеку начинают подражать. Если он падет, то падут последователи. Так. И поэтому существует такой феномен. Когда человека не оценивают, вот человек очень хочет оценить себя, да, оценить. Ну посмотрите, ну я же смотри, какой молодец, да. Лезет в глаза гуру, посмотри, я вот и это сделал, и это сделал. А гуру говорит, а ты 16 кругов повторяешь? Он говорит, ну при чем тут гуру? Ну смотри, вот я вот это организовал, я это вот это организовал. То есть, если есть такая ну, потребность, то есть я хочу сказать, это симптоматика проблемы. Я хочу оценки. Поскольку Господь один, и Он один все понимает, что к чему, больше никто ничего не понимает, что к чему, оценить может только Он. Если оценил я свои действия, хорошо или плохо, неважно, больше никто не будет оценивать, Бог в том числе. И когда человек оценил, смотрите, как это происходит. Когда человек оценил, вот мы три вещи рассматриваем, потому что они нас касаются. Если кто-то хочет этого огня, если кто-то хочет огня, ему придется с этими тремя вещами столкнуться. Ну, по правде говоря, это я начал с самого верха. Это последнее, это называется слава. Слава. Человек хочется славы, ему хочется известности. Это самая опасная вещь. Менее опасная вещь – деньги, более опасная вещь – противоположный пол и более опасная вещь – еще более. Вот, ну, я уже начал с этой. Если человек не оценил себя, а что такое не оценил себя? Он понимает, что это не он, что это, ну, наверное, друзья помогли. Наверное, не он один это все продвинул, у него были там сотоварищи какие-то, соратники. Вот. И когда это ему говорят, он, когда он это понимает, что ни один не присваивает себе, он говорит, да нет, я тут вот вместе со всеми. То есть, когда он себя не оценил, это сразу же становится заметно. Смотрите, как распространяется слава Господа. Что такое слава Господа? Помните, да? Слава Господа – это чудо. Кстати, милость распространяется только через чудо. Оно не распространяется с помощью причинно-следственной связи. Это заработанные вещи. Это можно отследить. Милость, она только через чудо, вот так вот внезапно рассчитать, когда оно будет нельзя, сколько и за что, тоже нельзя. Потому что если бы можно было рассчитать, мы бы сейчас бы сочинили какие-то условия. Итак, слава Господа, есть чудо. Оно из ряда вон выходящее, из рамок структур систем выходящие, поэтому оно заметно. И все хотят отличиться именно этим. Материалисты хотят отличиться этим количественно. Я больше всех угля нарубал. Я больше всех вот это. Но это к чему ведет? Это ведет, что человек, ну просто выжмет себя до нитки, а дальше что будет? А дальше он будет добиваться славы, но будет бесславно забыт, потому что появятся новые герои. Вот. Если человек четко понимает, что все принадлежит Господу, что у него-то ничего нет особенного, и даже когда его начинают прославлять окружающие люди, он говорит: нет, 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 нет. То есть он пресекает. Он сам себя не оценивает, другие не оценивают. И не дает он оценить. Тогда его оценивает Господь. И тогда Господь ему дает счастье и следующую удачу. Почему? Потому что он не натянул, слава Богу, славу Господа на себя. И этому человеку можно нагрузить еще больше славы. Смотрите, почему люди живут без чудес? Потому что они хвастаются. Вот и все. Если человек не хвастается, если с ним что-то случилось, и он говорит, а это потому что Господь вот такой вот, тогда еще больше будет чудеса на него сыпаться. Но если он, это ж меня Господь избрал, вот так не сработает. Простая вещь, которая прекращает вот эту йогу, вот этот контакт. И Господь не помогает. Почему? Я его начинаю эксплуатировать. Шридхар Махарадж, по-моему, говорил, самые наши злейшие враги, это люди, которые имитирует служение Шри Чайтанья Махапрабху, но не служит ему. Ну, так он сказал, враги. То есть они вот правильные, но за ними ничего такого не было. А раз не служат... Итак, ну это самое. Но сначала надо избавиться от первых двух. Первое – деньги. Деньги. Потому что гуру может быть запасть на деньги. Все три вот эти вещи, когда я говорю гуру, я говорю про нас. Потому что нельзя быть преданным и не гуру. Мы думаем, вот тот вот гуру, а вот мы преданные. Нет. Прабхупада говорит, все должны быть гуру. Ты преданный? Я преданный, но не гуру. Нет, ты не преданный. Это будет. А мы должны стать гуру, потому что я сегодня говорил о третьей степени очищения, да? Первая замусоренность, как ребенок в утробе матери, потом как пыль на зеркале, да, зеркало ума, и третья, как огонь, затянутый дымом. Я говорю про третье. Когда Прабхупада пишет, огонь, если в человеке появляется огонь, это первый признак преданности. И он еще будет дымить. Но это уже не важно. Но это преданные. Те две категории непреданные. И только огнем очищается. Огнем это то, что он тебе сказал, и ты делаешь. Ты становишься функцией. 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 А что такое функция? Функция это ты уже действуешь по его плану. Действуешь по его плану, и значит ты вот уже являешься инструментом. Значит ты хочешь этого, не хочешь, а его план единственный – рассказать о себе, и чтобы мы отсюда ушли. Ты придется быть проповедником. И поэтому, как можно быть в его плане и не действовать? Вот эти три вещи выбивают. Если, вот деньги. Гуру может быть... Если его деньги интересуют, что такое деньги интересуют? Это означает, у него еще есть какие-то желания нереализованные. Вот так. Нереализованные желания, то есть огонь есть, но и дыма полно. Хочется дымка еще, да? Дымка хочется нюхнуть. Я уже гуру, но хочется дымка. Иди работай и нюхай на заработанные. Но то, что тебе падает от миссии, не смей трогать. И тогда ты гуру. Это значит, я не могу эксплуатировать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, например, для удовлетворения вожделения. Да. А просто хочется мне вот это вот съесть. Ну иди заработай. Ты можешь жить на это, ну так, по минимуму. Ты можешь использовать огромные средства, получать и использовать их на развитие этой миссии. Но чтобы для себя чуть получше сделать, вот не надо. Почему? Потому что начнется проблема. И все три проблемы, которые мы это, которые есть, какая симптоматика? Как определить человека, который находится... Этих проблем может быть не видно. Но есть проблем, но есть симптом, который виден всех. Что, как узнать, что гуру пал? Он очень любит своих учеников, он весь в учениках, а равные куда-то разбежались. Он с ними не сотрудничает, да. Это признак падения. То есть начинается сектантское настроение, начинается культ одного гуру, культ одного мнения, вот, и все. Ну и как-то Кришна это все понимает. Если человек хочет как бы щегольнуть чудом, но склонен натягивать на себя славу Господа, ну, хвостун, он сталкивается с непониманием. Его вот не ценят его, не ценят. Если человек сильно будет на этом настаивать, что вот оцените, какой я хороший, следующая фаза будет, его будет обвинять в том, что он не делал, в нехорошем. То есть недооценка хорошего, если человек будет настаивать на этом, будет переоценка плохого. Потом это доведется до абсурда просто, и человек... А для чего это делается? Человек перестает оценивать мнение окружающих. Оно, в принципе, до нас никому особенного дела нет. Почему? Потому что, ну, в смысле окружающих, потому что, ну, посмотрели, удивились, ахнули и забыли. Почему? Потому что есть свои дела. Мы этому сильно придаем значение. Как этот один рассказывал, в Запорожье приезжал такой успеховок, у Папы Римского был на аудиенции даже, то есть интересный человек, да, с Любе знаком там, вот, и он тут давал такие курсы, по успешности там, ну, в общем, такие толковые курсы. И он рассказывал, что один человек, у него была между зубами такая, ну, промежуток, щербатина такая, да, да. И он страшно этого стеснялся, потому что, ну, очень большая была. И потом он что-то, стоматология ему в этом ключе помогла. Ну, сделали как-то ему зубы, что щели нету. И он ходил и так всем улыбался. И говорит, хоть бы одна собака заметила, что у меня щели исчезли. Говорит, вообще никто не заметил. Я так комплексовал по этому поводу. Вот так и мы думаем, комплексуем, или нас плохо оценят, или нас недооценят. Но на самом деле это вообще никакого значения не имеет. Мы думаем, что окружающие, мы думаем, что от окружающих это все зависит, наше дальнейшее. То есть в этом ошибка. В этом ошибка, в этом как бы грех. Итак, это о славе. Слава, тщетная слава, суетная слава, бесполезная слава. Вся энергия уходит туда. И поэтому Кришна нас вот так вот лечит. И когда нас так лечит, нам не надо искать врагов, надо понимать, что нас готовят быть учителем. Да? Чтобы мы не хвастались. Учителем. Быть учителем – это удел каждого. Потому что ты не можешь не быть... Ты не можешь уйти отсюда не учителем. Ты можешь даже скромный, у тебя возраст может быть любой, но ты своим поведением можешь многих впечатлить и быть для них гуру. Это учитель, это кажется, который хорошо болтает, нет? Так, это ну, насчет денег. Насчет славы понятно, насчет денег. Как только у меня возникает насчет денег, это... Как нас учат? Ну, наверное, вот это все уже знают, да, как насчет денег учат. Как насчет денег учат. И везде же нам чудится сатана, и мы бежим в храм, чтобы Господь нам помог. В Все проблемы, абсолютно все проблемы денежные, с чувством собственной значимости или межполовые отношения, они решаются очень просто, дешево. Ни за деньги. Просто пониманием, почему с нами это происходит. Не надо супер-гипер усилий, почему не клеится. Например, с деньгами. Потому что Кришна от нас что-то хочет. Но мы в клетке, в такой ментальной, в клетке логики, которая, мы уже сегодня говорили, она дальше этой вселенной не идет, а дальше другие законы. И эти законы, они называются, это те законы понимает кто, и их, этих людей называют люди с иррациональным мышлением. Иррациональное мышление. Иррациональное мышление — это не что-то такое, ну, как изощренное такое непонятное. Это вот чувство совести — это иррациональное мышление. Энтузиазм кому-то что-то сделать — это иррациональное мышление. Потому что рациональное мышление, оно говорит о безопасности нас в материи, при нахождении в материи. А иррациональное мышление, оно говорит о безопасности нас вообще. Вообще. Наша коротенькая логика, она недальновидная, она далеко не видит. И вот то, что нам говорится изнутри, оно имеется в виду. Это сообщение о том, что я вечен, и я могу не бояться вот так поступать. И что моя природа такая благородная, и у меня ресурс неограниченный, я могу не бояться этого делать. Если кто-то поступает именно так, Господь приходит на помощь, и сюда как бы инъекция впрыскивается, в этом материальном мире, где все причинно-следственное, мне этот кусочек за то, что я сделал этот шаг, делается как бы даром. И это воспринимается как чудо. Я ничего для этого не сделал. Вот это вот есть дар. Вот это как чудо. Но при этом, что мешает вот этому иррациональному мышлению, следованию? Слава. Вот это слава. Люди начитаются жития святых, и я тоже так хочу. Но ты хочешь славы его, дорогой, ты не хочешь Бога. Ты не хочешь Бога, ты его не любишь. Если я люблю человека, я заради него все сделаю, который мне нравится или не нравится, то есть независимо, это не телесный комфорт, когда любовь. Вот. А поскольку деньги это самая слабая вещь. Кажется, деньги, они такие могущественные в этом мире, все можно купить. Нет. Это, знаете, мелкие желания. Деньги – это дождь, проливающийся на поле желаний. Того хочу. Когда человек хочет денег, это значит, он вообще непонятно, чего хочет. Когда человек чего-то хочет, ему Господь помогает сразу. Ну, понятно, у него бзик по этому поводу, надо как-то, очень хочет, да? Вот. Если человек не делает криминала, как-то просто ждет, думает, медитирует на это, Господь дает ему, что Ишва Панишат написано. Но человек хочет денег, это означает, он не определился, он не знает, что он хочет. Просто денег. То есть у него есть вот это бы, эту дырку заткнуть в своих мечтах, это бы, это. То есть он такая все мелочная. Вот к противоположному полу желание, это серьезное. Это может человек решиться и денег, и всего, но это... Это личностные отношения, это счастье более, ну, счастье, которое исходит из общения, оно более серьезно. И нас тут тоже учат, каким образом. А я не рассказал вам, как учат насчет денег, да? Вы, наверное, все знаете наизусть, да? Почему-то деньги даются, почему-то не даются. Вот когда как-то я рассказывал, что... Мы однажды взяли из интерната ребенка, и он у нас жил. Ребенок жил. И мы стали просто нищие. Не потому, что он и целую орду приходил с интерната, приводил, и они все объедали, как саранча. Не поэтому. Не поэтому. Много ли они там съедят, да? Вот. Но потому что пришел его возраст, ему надо было на работу, а он такой, ну, гордый, непокорный, такой, знаете, если что-то начальник поперек скажет, он просто бросал всю свет одежду, все и уходил. Потому что был запасной аэродром. Мы тут его опять экипировали, он шел дальше. И потом я ему сказал: дорогой, это было тяжелое решение, я говорю, снимай-ка ты квартирку и живи-ка ты отдельно. Не просто выгнал, я просто ему рассказал, что раньше так было заведено, что это правило, что священные писания так говорят, что дают на дорогу и устраивайся. А потом, то есть ты должен сформироваться отдельно, ты должен когда-то ну, принять ответственность. А так, потому что когда он один, и домой надо идти, а там никто тебя не ждет, уже подумаешь, как с начальником говорить. Он сразу стал получать гигантскую зарплату, просто гигантскую зарплату. Просто, знаете, вот пацан. Моя зарплата с ним вообще не. И у нас бюджет семьи сразу ну, то есть благими намерениями выслана дорога в ад. Когда мы спонсируем вожделение, нам прикручивают ресурс. Нам прикручивают... Нет, девочку нельзя отсылать никуда. Нет, девушка, это только мужчин касается. А женщины и дети, они должны быть под присмотром... То есть мужчина — это тот, кто берет на себя ответственность. А женщина — для того, чтобы он взял на себя ответственность. Ну, в экстремальной ситуации, когда муж болен, в коме, там все такое, женщина берет, это понятно. Ну, это апатхарма называется, дхарма в экстремальной ситуации. Ну, с деньгами понятно, да? Нам не дают деньги не потому, что мы мало работаем, а потому, что они не туда идут. Господь все бы нам дал, все бы нам желания осуществил, но мы не... Но если они нас отдалят от Него... Не то, что он такой ревнивый, вот ушел от него подальше, потому что мы реально страдаем. Господь не расстраивается от того, что мы гуляем по материальному миру и о нем вспоминаем так изредка. Он расстраивается, что нам больно. Вот. Мы должны понимать, что он не рабовладелец, куда-то эти его рабы разбежались, когда же они будут повернуться. Нет, нет. Он, любовь, она не держит и не связывает. Итак. И вот среднее между этим — это к противоположному полу отношения. Здесь тоже очень много-много таких, как нас ограждают. Смотрите, просто, я просто поговорил с сыном, я его считаю за сына, хоть он не мой, там взятый, да. Поговорили, все разрешилось. Все, мы теперь в контакте, теперь он мне там двоих внуков притащил уже, да, вот, все нормально. А... Вопрос решился. С деньгами то же самое. Со славой то же самое. Просто перестань хвастаться. Дело в том, что своим хвастовством мы находим травмы окружающим именно тем, у которых этого нет. Мы внушаем им комплекс неполноценности, комплекс раба. Господь не хочет, чтобы мы были... Не, ну, он говорит, все полноценные. Просто не хвастайся, просто не хвастайся, и все. Это своеобразная ахимса для окружающих. И вот с противоположным полом. Это очень мощная привязка и может привести к падению. И как решается? Надо просто смотреть. Это не значит, что этого не надо. Это надо быть ну, в рамках. Просто в рамках. В рамках не мешает. Я сейчас говорю о категории гуру. То есть о нас тоже, потому что категория гуру, это, я еще раз напомню, это Мадхья Мадхикари. Это одной ногой ты в духовном мире, одной ногой здесь. Значит, у тебя есть материальная сторона и духовная сторона. Это значит, хоть и говорится, я вот должен всегда думать о Кришне, никогда не забывать, но я не могу про себя сказать, что нет моментов, когда я думаю не о нем. У меня есть моменты, когда я думаю не о Боге. Вот. И в этот момент может случиться какой-то казус, если я, но если я, то есть у меня есть материальная сторона, но если она в рамках этих принципов, то нормально. То я могу вспомнить, когда приблизится критическая ситуация. Но если я выхожу за рамки принципов, я не вспоминаю о Господе. Вот еще я хочу заострить внимание. Принципы, это они охраняют рамки моего мышления, когда внезапно приходит цунами материальное, а о Боге я не могу даже вспомнить. Почему? Потому что вот эти вот принципы. И я сегодня заостряю вопрос. Деньги, противоположный пол и слава. Вот эти вот вещи. Как они с принципами связаны. Ну, легче всего объяснить на примерах. Например, кажется, это история обычного человека, но если мы понимать, что мы все потенциальные освобожденные, если мы все потенциальные гуру, то вот эти вещи, о которых вот я рассказываю, как они вот происходили и просто мистически именно разрешались, это просто Кришна каждого готовит к гуру. Каждого. И не потому, что у меня карма, не карма. То есть, если мы будем смотреть с точки зрения, что у меня карма, что мне не положено мужа или я там ресурс, нет, это не поможет. Это мне, это сама мысль будет убивать, я буду копить эту шубху карму. Но если буду, это тяжелый путь. Но если я пойму, почему это мне доступно или недоступно, тогда с легкостью все решается. Понять это значит обрести сознание Кришны. Это понимать, почему. То есть Кришна не сам сообщает, почему. А сознание Кришны, это я иду по своему пути. А для людей, которые в сознании Кришны, Кришна говорит, что я даю им все необходимое и сохраняю то, что было. Если у человека есть даже материальное чего-то, и он этого не заслуживает, оно ему дается. Легко дается. Бесплатно. Несколько примеров о противоположном поле. Одна женщина хотела замуж. Это моя кума была. Кума. И у нее случился климакс. То есть я не знал, что она хотела замуж. Она пришла. Она была уже два раза замужем. Все неудачно. Мужья просто спивались рядом с ней, потом уходили и, кстати, прекращали пить, что интересно. И вот он такой хороший, и дочку ее любит, и она его любит, и у нее хлоп и климакс. И она же ему не говорит, она 4 месяца побегала по больницам, больницы сказали, не знаем, что это случилось. 30 лет всего, то есть рано. Я ей говорю... Это препятствие не просто препятствие, это тоже милость. От чего оно охраняет, мы не знаем. Мы сейчас ослеплены, это жесткая привязанность. Это вот она, любовь земная, вот это вожделение. И это вожделение, оно кажется таким прекрасным. И в принципе ты можешь это взять, но это будет слишком дорого тебе стоить. И когда придет время расплачиваться, ты об этом сильно пожалеешь. Расплачиваться придется серьезной валютой. Счастьем. Вернее, его отсутствием на многие-многие года. Сколько лет я выдержу без счастья, я не знаю, чтобы не повеситься. И говорю, давай просто проверим судьбу, потому что, ну куда? Ну просто звони, не люблю, звони, влюбилась в другого, звони, что, ну мы не встречаемся. Она звонит, у нее здоровье восстанавливается к вечеру. Ну климакс у нее не закончился, а отменился. У нее возобновился месячный цикл. Потому что она, когда пришла, я говорю, чему это мешает? Она называла 1000 причин, но не, она минут через 45 созналась, что она хочет выйти замуж. Мы истинную причину сами от себя прячем. А он же ребенка хочет еще. Она же понимает, она говорит, мешает, потому что я устаю. потому что вот это вот, что-то у меня перестройка пошла, потому что я вот уже что-то, морщины уже не замазываются, что-то вот интенсивно что-то пошло вот это. А потом говорит, вот просто, и вот эта мелочь не дала ей выйти замуж. Там какая-то несовместимость. Или, может быть, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Знаете, может им пожить, что-то тот научится, это научится, потом они раз, и все хорошо. А пока нету, это знаете, как пару гаек в самолете не докрутили, а хочется уже лететь. Будет авария. Будет авария. Но это потом уже выяснится тогда, когда... Вот. И поэтому рано. Бывает, что вот рано и не дают, что все хорошо, но рано. Потому что когда это выяснится, когда уже будут вместе, это уже должно работать. По этому поводу это может разломать все. У меня есть пару случаев. То есть смотрите, как Кришна делает. Ты не готов. Ты не готов, и тебе не дается. Не то, что ты плохой, что ты не даст. Но если я готов, для мужчин это называется взять ответственность, чтобы у них это все было. Один мой вот знакомый, который я с ним работал вот на втором Запорожье, он взял женщину с ребенком, и все хорошо, но они виделись очень редко. Он жил в Пологах, а работал в Запорожье, да? Она жила, и он на воскресенье туда вот это нырял постоянно. Там теща, которая его не любила. Я говорю, и он говорит, я вот заработаю на квартиру, вот это вот, мы потом, ну, зарегистрируемся. Я говорю, ты должен зарегистрироваться сначала, свои отношения. Тогда все остальное приложится, потому что у него была проблема с ответственностью. Как только он взял ответственность, зарегистрировал, автоматически ему дали квартиру, вся семья переехала сюда, в Запорожье, и даже живут до сих пор. Кому-то что-то не хватает. Кому-то что-то не хватает. Как только он взял ответственность, все остальное, какая-то мелочь. То есть, это стоило недорого сходить в ЗАГС. Но это стоило ему тяжело очень. Потому что материальные мысли такие, да, зачем оно это нужно. А вот это его было очищение огнем. Он не хотел, потому что он уже обжегся раньше. Он не хотел этого. Он говорит, да зачем вот так вот жить. Он даже мне говорил, это вот что угодно, но не запись. Что угодно, но не запись. Этого я хлебнул уже. Я говорю, вот поэтому не получается. И у каждого чего-то не хватает. Другая женщина, она... Говорит, вот мой живет там, этот в другом городе даже живет человек, и она не может с ним наладить связь. Я говорю, как это? При сегодняшней мобильной связи нету связи. Она говорит, вот то ли он что-то крутит, то ли это, то ли, я говорю, в ваших отношениях чего-то не хватает. В ваших отношениях чего-то не хватает. Ну и когда у них наладилось, когда мы нашли, просто я этот интим раскрывать не буду, что у них там не хватало, автоматически наладились отношения у ее дочки, ну тоже с женихом. Потому что, говорит, вы связка. Она говорит, у меня две проблемы, вот у меня и вот у дочки то же самое что-то. Я говорю, это одна проблема. Одна, мать и дочь связана. Это одна проблема. Как только налаживается у тебя, налаживается и там. Даже более сначала, когда и мать, она как корень, если она начинает налаживаться, сначала налаживается у дочери, усилиями матери. У матери пока ничего не происходит, а потом у матери. Корень его не видно. Вот. Матеря, может, а видно, но так. Это статистика. Вот. У старшего поколения. Почему? Потому что старшее поколение, они уже гуру, хотят они того или нет для своих детей. И с них спрос больше. Да.
Я заметила, что когда такое понимание приходит, оно мгновенно исправляется.
Я же говорю, для этого не надо денег, особых там потуг. Надо просто понимание для чего. Что такое понимание? Понимание – это сознание Кришны и есть. Я понимаю, что Господь хочет этим сделать. Как только я понимаю, что это делать, это значит, все, потеть не надо. Потому что все это вот сознание. Я понял. Кришна, я понял, что ты хотел сказать. Все. Он, ну вот и все. И когда я это понимаю, я понимаю благо. То есть вот это рациональное мышление, которое говорит мне, как мне лучше денег заработать, как мне там зимой не замерзнуть, как мне и так далее, это рациональное мышление, оно говорит о безопасности здесь. Иррациональное, оно говорит вообще, оно тоже о моем благе. Оно называется альтруистическим, не для себя. Но в конечном счете это для меня. Это для меня того вечного, неуязвимого и счастливого. Потому что тело, оно счастливым быть не может. Ему сколько ни давай, он не будет. Вот. Итак, когда человек проходит очищение огнем или сознание Кришны, гуру, он этого момента не избежит. Он обязательно гуру. Не может быть человек в сознании Кришны и не гуру. Если он не гуру, он не в сознании Кришны. Если он что-то заучил, понимаете, есть знание, а есть вера. Вера – это замечательно. Вера – я что-то выучил и верю, что это так будет. А знание – это проверенная вера. Я уже там проехался. Вот это сознание веры. Когда я говорю, и когда мы заглядываем в Бхагавад-гиту и читаем, что такое знание, это качество, оказывается. А что такое качество? Это человек уже выделился среди окружающих, он уже в нем горит, он может зажечь, он уже это проходил. А так просто знает. И более того, Бхактисиддханта Сарасвати, Шридхар Махарадж, Прабхупада пишут, эти люди чрезвычайно опасны. Если они долгое время будут проповедовать, то они задержат человека на стадии очищения, а преданный, он очищает, очищение это у него как побочный эффект. Он должен чиститься, он должен подавать пример, и сразу начнется сектантское настроение, запугивание. А впрочем, я сейчас даже могу прочитать, как это реально выглядит. Ага. Вот, например, то, что о свободе сказано. Это о гуру, потому что ну, гуру это о, это свято, это запугали. А что на самом деле гуру? Шри гуру проявляется в основном двумя путями. Как руководитель изнутри и наставник извне. Один и тот же гуру, имеется в виду Кришна. Обе функции служат для помощи индивидуальной души, ученику, чтобы помочь ему достичь абсолютной цели. В нашем падшем состоянии мы не можем выбрать правильное направление во внутреннем руководстве. Безмилостливое проявление наставника. Он наша единственная надежда и помощь. Имеется в виду, я должен найти того, который меня вдохновил и сказал, я загорелся и пошел не боясь. Вот. Но в то же самое время, только по милости внутреннего гуру мы можем узнать настоящего наставника. Вовне и предаться его святым стопам. Вот. То есть он не назначаемый, он узнаваемый. И в последнее время пошли там тесты. Он должен вот это, вот это, вот это. По этим тестам можно симулировать и можно имитировать эти вещи. А что он делает дома, я не знаю. Какие у него обусловленности, я не знаю. Какое его настроение, я не знаю. И он сам может этого не знать. Но гуру внутри говорит, вот он. И тогда его слова западают. И если вы просто слушаете, это очень просто. Если вы кого-то слушаете, и вас оно никак не греет, не нагревает и не разжигает, тем более, то оно не гуру. Или вы его не ученик. Может, он гуру для кого-то другого. Вот. В этом свобода. И вот это может быть любовь. В противном случае, я сейчас зачитаю, что может произойти. поисках духовной истины человек может присоединиться к религиозной миссии для продвижения конечной цели жизни. После какого-то времени сектантская политика может стать препятствием на пути прогресса. Он может увидеть, что внутри общества прагматические отношения имеют более важное значение, чем духовные идеалы. Если человек чувствует необходимость духовного поиска, его авторитет может сказать ему, что не существует более высокой истины, которую стоило бы искать. Его также могут предостеречь, что если он покинет общество, у него будут серьезные проблемы. Он может стать изгнанником, и его станут клеймить как еретика, преследуя за то, что он искренне относится к идеалам, на которых основано общество. Следует ли ему рисковать, оставляя общество, игнорируя советы его непосредственных авторитетов, или он должен оставаться в обществе? Вопрос к вам. Тут есть ответ, но я не скажу.
А уже такое у нас было ваше мнение,
Нет, давайте без имен, ну просто. В каких случаях, когда надо оставаться, когда надо покидать? То есть есть два варианта, да? Да. Мы не можем ответить на этот вопрос, как нельзя ответить на этот вопрос там без Господа, как Арджуна. Не знай воевать, не знай не воевать, да. Сколько у тебя огня? Если у тебя огня, если ты можешь уйти и не потухнуть, и еще что-то разжечь, пожалуйста. А здесь его гасят. То есть ты должен понимать, где ты полезен будешь Господу. Это Господь тоже и говорит. И поэтому, но желательно не уходить так, хлопнув дверь, и вот так вот. Обычно их гонят, и когда сильно уж настаивают там, да.
Они потом не потухают, еще и возвращаются.
Да. Я что хочу сказать. Вот в Китае есть такая хорошая пословица. Совершенно мудрый человек всякое дело доводит до конца. А что это означает? Это означает, что каждое материальное дело, каждое, то есть которое, ну, можно просканировать логикой, которое описано в шастрах, оно имеет свою орбиту жизни, оно имеет начало и конец. Это означает, что человек должен до конца, от начала до конца, если даже он в середине пути понимает, что бесполезно, ему не надо обрывать и идти, ну, допустим, он начал проект, и потом понимает, что ему предложили другой проект. Вы знаете, как в бизнесе, я чем-то торгую, мне предложили какую-то цену, я уже продаю, и приходит другой и дает большую цену. Настоящий бизнесмен не пойдет на второй вариант. Почему? Ну, честь. Он уже пообещал, он уже дал слово. Вот это так вот, скажем, в бизнесе, да? Потому что репутация. Сначала человек работает на репутацию, потом репутация на человека, это так говорят. Но оно реально так. Если даже репутации славы моей не знают, то Кришна в курсе. То есть я, ну, человек слова. То есть я просто честен. Я просто честен. Потому что в этом тоже ахимса. Я тогда откажу ему, я нанесу ему травму. Я убийца. И вот вопрос, чтобы каждое дело доводить до конца, начал, ты должен довести до конца. Если оно уже вот тебя, ну не, оно уже тебя даже убыточный, но ты все равно доводишь до конца. Если ты что-то делаешь, и тебе предлагают другой проект, вот там вот духовное развитие, ты его получишь, а здесь ты же видишь, и человек отходит потихоньку. Почему? Он не рвет, как вот это Гордиев узел, раз разрубил, а там кровище, а ты пошел там это, новое. А тут много крови, ты за эту кровь будешь платить. Если ты будешь потихонечку выходить, узел развяжется, Кришна в курсе, он развяжется, и там никто не пострадает, и ты придешь чистыми руками в новое место. Поэтому люди, которые сильно торопятся, и это касается и денежных вопросов, и межличностных отношений, это касается гораздо больше. Почему? Потому что это серьезное, оно гораздо заметнее. Женщина говорит, вот там не получилось, брак, наверное, неправильный, я сюда... Но все проблемы того брака здесь. Я говорю, ну хотя бы ты вспомни его, ты попрощай его, осознай. Ты там не развязано, оно тут кровоточит, Вроде бы ничего так не было, но тут кровоточит. Это ты рванула там, рванула. А, потому что появилась альтернатива, сравнивается, понимаете? Доводится до конца, до конца. Это правило, оно регламентируется ахимсой. И ученик, то есть учитель, учитель. И для чего это все? Потому что учитель – это продолжение Господа, а Господь, он сплошная ахимса, он вообще не давит никак. Потому что нельзя быть учителем, нельзя быть гуру и при этом практиковать химсу. Поэтому вот такие вещи с нас строго спрашивают. Я что хочу сказать, что вроде бы высокий уровень, мы говорим как о предавшихся там, душах, мы говорим о самом таком крутом очищении, вот это очищение огнем. Но так легче. Так легче. Так легче, совершенно бесплатно. Если мы можем порешать эти проблемы с помощью анализа кармы. Очень тяжело. Очень тяжело. Сразу там такие счета выплывут, сколько я должен, сколько я не должен. Вот так вот, хитросплетение дхармы, как этот говорил Бхишмадев, там можно заблудиться. А он считался знатоком. Он мог, где вороны взлетели и закаркали, он там уже определял, что там будет, какой исход битвы будет даже вот так. Он вот эти приметы, он знал эти. И он говорит, запутано, что один Господь знает, что будет. Один Господь знает. А тут мне Господь просто говорит, делай вот это и не рассуждай. Тебе же благо, вот так вот. И твоя проблема, твоя головная боль, неправильная, пускай оно привязанность, ты просто вот хочешь этого, я тебе ее порешаю. Порешаю. Просто пойми. Я тебе порешаю только в том случае, если ты, это не помешает тебе стать гуру. Тогда, если это не помешает стать гуру, то нет. А вот теперь, кто же такой гуру? Гуру это который вдохновляет его гуру, да? То есть, если человек понял, что, о, у меня изнутри так и прет вот эта информация, вот это, и никто его не вдохновляет наружу, это не гуру. Это застоявшийся колодец. Не вдохновляет. Он должен брать все. И чем выше уровень гуру, тем у него все практически. Понимаете? И поэтому кто слишком высокого мнения о себе, то все. И высокого мнения о себе можно достичь с помощью денег, с помощью противоположного пола и с помощью славы. Вот эти три опасные вещи. Так описано о гуру. Гуру, он живет вечностью. Что значит жить вечностью? Это не логикой, а больше иррациональным мышлением. То есть он понимает, что он вечный, и что если какие-то временные неполадки, ну ради вечности это можно сделать, он никогда не будет врать, например. Если под это там, о, такие серьезные проблемы, что ты не можешь вот это вот сказать немножко не так, он это не будет, потому что он живет с точки зрения вечности. С точки зрения вечности. Это значит, что прогресс, он вечный, бесконечный. А прогресс мы думаем, что будет лучше. Вот это одно из материальных заблуждений. Оно основано на количественном факторе, что денег будет больше, отношения будут лучше и так далее. Прогресс состоит, вот сейчас скажу, вот гадость скажу сейчас, ум материалиста не сильно ее принимает. в отвержении старого и принятии нового. Прогресс состоит. Да. И когда мы говорим, и этот прогресс бесконечный, всегда будут это меняться. Меняться, углубляться в отвержении старого и принятии. Именно эта вещь, вот это духовный прогресс. Я все старое сворачиваю, и вот я в новом качестве. Вот я был холостой, а вот теперь я женатый. Это значит, некоторые дружки до свидания. А вот с женатыми я буду общаться. Могу и с холостыми, если он монах по жизни. Если он не монах по жизни, ничего хорошего общение не принесет. Да? Круг общения, круг интересов, вид, род деятельности может поменяться. Вот. Учитель может поменяться. Учитель может поменяться. Да. Ну, кроме дикши. Ну, дикшу мы понимаем, что главное все-таки шикша, да? Шикша может поменяться. Как у Махараджи Парикшита. Что у него не было шикши, что ли? Что у него советников не было? Нет, перед смертью у него был новый шикша. Гуру. Да. Вот этот момент посмотрим. Что именно имеется в виду? Прогресс означает отвержение и принятие нового. Итак, когда существует конфликт между относительной и абсолютной точкой зрения, относительное должно быть оставлено, абсолютное должно быть принято. Но потом будет еще ступень, будет еще смена. И что ж, я абсолютное отвергаю? Нет, вот есть истина, а есть правда. Правда – это истина сегодняшнего момента, в рамках вот этого времени. И все. Истина остается та же самая. Она простая. Это ахимса, это я люблю. Ну, Бога я люблю, я не позволяю себе делать какие-то гадости. Вот. Потом меняются декорации. И то, что было хорошо, и я не делал гадости таким поведением, что в новой ситуации это будет называться уже какая-то гадость. Да. Я меняю свое поведение. И я в новом качестве тогда. Вот так меняется. Это означает, вот семья, вот медовый месяц, вот хорошо, и они в этом качестве, сколько-то времени. Вот родился ребенок, все, семья в новом качестве. Если супруги тяготеют к этому, к тому медовому месяцу, воспитание ребенка не состоится. Не состоится. Кто исключает, говорит, ой, а он, оно орет, да? Оно орет, надо это бросать, извини, вот это вот. Это не сразу, это не означает рвать. Это потихонечку сохраняется ситуация. Потом там внуки, потом вот это, потом отношения между супругами меняются каждые 7 лет, буквально да наоборот. Это такие же сладкие, но они просто другие. Но если мы живем третий период, например, с 14 до 21 года, третий период супружеской жизни, а хотим отношений как в первую семилетку, это развод однозначно или измена. Прогресс семьи. Прогресс – это хорошо, это счастье. Потому что за 7 лет это счастье, которое было, ты его исчерпал, если сумел, если не ленился, исчерпал. Ничего вкусного не... Если будешь повторять этого, нет. Тебе дается новый проект, эти же, ты с новой точки зрения, это также будет вкусно, все хорошо. Да? Ну это чтобы понятно. В духовном то же самое. В духовном то же самое. Итак, все вещи решаются просто, если мы в сознании Кришны. Сознание Кришны, это не значит, я ношу одежды, тилаку и все такое. Это значит, я понимаю, что Господь от меня хочет. Я, если это понимаю, мне это легко принимается, потому что это дается без насилия, все мои вопросы решаются. При этом я еще имею функцию, я гуру. И это для всех. Это не для каких-то избранных и не для какого-то высокого уровня. Потому что с нас спрашивают со всех. Как вот с того высокого уровня, понимаете? Потому что мы все должны быть вот теми гурами. гурами, да, слово такое. Ну, должны быть, потому что нет другого пути. Мы хотим такой серенькой мышечкой проскочить в духовный мир? Нет. Нет. Только бриллиантом вот таким. Ну, туда мыши там не надо. Вот. Потому что на самом деле бриллиант есть, его надо только очищать. И разные методы очищения, но сегодня мы говорим об очищении огненном. Потому что только огонь имеет очищающую силу в Кали-Югу вообще. И это, он никогда своих очищающих свойств не утрачивает. Христиане говорят, повторюсь на бис, потому что я думаю важно, Духом Святым. И Дух Святой через Шикшу Парампуру переносится, не через Дикшу. Не через Шикшу. Я зачитывал вам Парампуру, там, где были женщины, которые от супруги Нитьянанда пошли, женщины. Они не записаны в Парампуру. Не записаны. И, кстати, именно оттуда получил свою дикшу Бхактивинода Такур. От человека, который инициирован был, от женщины буквально. Вот. Но это тело, это материя. Это материя. И мы не можем на них рассчитывать. Но дух-то он разве получил от тех женщин? Мы их даже не знаем, что они делали вообще, делали что-то. Дух он получил, нет. Дух он получил от кого? Он инициирован был уже в Бхактивинода Такура. Он уже там чудес полно понаделал. Он уже был известный как мировой судья. Его англичане знали, и прихожане знали, и священники его не сильно полюбляли, потому что он их просто обличал. И потом, буквально как Парикшит, он познакомился с кем? От кого Шикша? Кто его самый главный Шикша в Бхактивинода Такура? Ну, на алтаре вы что, не помните? Дас Бабаджа, да. Какой Бабаджа? Вайшнава Сарабхаума, Джаганатха Даса Бабаджа. Да. Он его нашел, ему сколько там, за 100 лет, инвалид, его ученик за собой в кошелке таскал, неходячий, вот, и принял от него огонь.
Вот.
Был, но вот тогда вот миссия его пошла. Хотя и до этого он достаточно известный был человек. Но вот этот вот огонь, потому что в Парампуру поставили вот этого Даса Бабаджи. А не тех, кого...
А?
Шикшу, да. Через Шикшу. А у нас Шикша Парампара. Огонь передается через Шикшу, не через... Дикша – это посвящение в Махамантру. Потому что нужно, посвящение нужно Махамантру. Но это предыдущий этап, мы говорили, что это как очищение ума. Вопросы? Да.
Разнам огонь дается через Шикшу, да?
Да.
То почему эти гуру не спасают, как вы сказали, равные, или как, нужны равные...
Шикша и дикша может совпадать, это раз. А шикша и дикша, если они одного уровня, это считается человеку очень повезло. Потому что у меня шикша может быть обычной преданной, а дикша, ну, естественно, инициирующий гуру, там не ниже Махараджа, да? Может быть такое. А если... У них равный уровень, ну, пишется, что это человеку повезло. Это не всегда бывает. Не всегда бывает. Потому что вот я знаю очень много преданных, которые приходят, вот они кое-как там через пень-колоду, ну, доплелись до инициации, слава Богу, все хорошо, изо всех сил старались. Вот. А потом выяснилось, что поговорили с другими преданными, и у них все пошло. Потому что Прабхупада говорит... Повторяйте Харе Кришна и будете счастливы. У нас воспринимается, вы будете повторять Харе Кришна и будете счастливы. Не будете вы счастливы. Вы должны повторять Харе Кришна, а быть счастливы вы должны отдельно. И на это, и быть счастливы от чего-то вы должны быть счастливы. Потому что Харе Кришна – очищение для того, чтобы сверху вам в разум что-то капнуло. И вот если вам капнет, и вы это исполните, тогда вы будете счастливы. И вот появляется Шикшагуру, простой преданный, и говорит: слушай, у тебя вот такая там мелочь, и вот это, а что вот это можно? Да, конечно, это все, это естественный процесс, это не насилие. Человек раз и пошло. Быть счастливым есть условия для успешного повторения. Там и пхава, глядишь, появится, быть счастливым. Но быть счастливым – это искусство. Психологи очень много насчет счастья знают. Это немножко материально. Но вот это Шикшагуру. То есть он должен тебя воодушевить, не бояться быть счастливым. Боимся быть счастливым. О, счастливый, ой, улыбка не сильно глупая, ну как это, не сильно оскорбительная. И может надо со скорбным видом, ну и так далее, да, знаете. То есть быть естественным. Сознание Кришны – это естественно. В сознании Кришны мы становимся естественным, мы думаем, что чем-то надо стать не собой, а именно собой надо стать.
Ага. Когда мы разбирали, как падает гуру, что он в учениках и не общается с равными. Спасает ли ее при этом?
Он не прислушивается к равным, он сам по себе свою, он думает, вот он один в начале, у него нету соратников, его же уровня нету.
Если есть старший, они его не спасают?
А не, понимаете, смотрите, ну не это вот эта ниточка, она есть отношения, и ну по-всякому, но вот одно из искон принятых считается, сколько там. 30-40, да, или как? Не, по-моему, 20-60-20. То есть равных должно быть 60% друзей. 60%. А младших меньше, чем равных. Да. Это означает, у меня сколько одноклассников, не знаю, много. И когда я их встречаю, я с ними общаюсь. У меня сколько по армии знакомых. Есть люди, которые учились в школе, которые были в армии, а друзей не приобрели. И встречаться с ними не хотят. Возможности были, а нету. Вот. Сколько по городу, а сколько по работе у меня знакомых. Вот. И преданных знакомых, вот, которые вот у меня спрашивают совет, много, но все равно их меньше. Люди, которые равны, они могут расслабиться и быть естественными. Я не могу расслабиться, потому что между младшим и старшим существует какой-то этикет, это правильно. Это условие, старший должен быть выше, иначе в меня ничего толкового не перетечет. И среди младших, вот я, и у меня, допустим, есть какие-то младшие. Младший это кто? Вот кто спросил, тот и младший. Через 5 минут он может быть не младший, да? Так вот, ну, это, знаете, не кастовая система жесткая. На самом деле ученик-учитель это ну, мягкие отношения. Разные отношения. Они могут ужесточаться, могут, ну, и это не просто заученность, это только сердцем ловится, когда и как и что говорить. И если у человека нету равных, это значит, он естественно бывает когда? Когда у себя дома и в заперти. Все. А что он там вытворяет? Непонятно. А когда много друзей, он может естественно, ну я знаю там, ну так, ну ноги там я куда-то на диван задрать, на спинку, да, и друзей это не смущает, да. Они могут что-то говорить, они могут дурачиться, они могут хохотать, а вот помнишь вот это, да, так вот хлопать друг друга по плечу, они не соблюдают каких-то правил чистоты, там это все. Я просто наблюдал съемку, когда махараджи вкушают просад. Младший, о, махарадж, как бы не коснуться там чего. А этот раз клюет у себя что-то там в тарелочке, там этой пластмассовой вилкой, я не знаю, или чем-то. Вот. Потом у него раз панир кончился, тот махарадж отвернулся, он раз у него испер панир и съел вот так вот. Чужую тарелку рукой залез, вот так вот у них вот, да? Это равные. У них там стирается грань. И когда они как уголь, они же горят все, они как уголь сливаются, они поддерживают друг друга. Если у меня нет равных, я становлюсь мрачным, я радостный, потому что вот я их там пасу, вот своих там овец. А на самом деле это не радость, это какое-то, знаете, одно из лиц вожделения, я вот контроль какой-то такой, да. Это радость, оно все равно не приносит. Я буду, конечно, делать лицо, но не поможет. И если я не в состоянии счастья, не в состоянии влюбленности, состояние влюбленности – это состояние вечности. Человек испытывает состояние вечности, когда он влюблен. И поэтому нужны старшие, младшие и равные. Я могу 100 раз всем говорить, что у меня есть старшие, я признаю авторитеты, но если у меня нет равных, у меня нет ни старших, ни младших. Я просто назначен, что-то там делаю, а они меня тоже не любят, им надо, чтобы я где-то им расписался в нужном месте, и все. У меня, значит, с ними тоже нет взаимоотношений, они натянутые. То есть вот так проверяется учитель. То есть я о всех говорю. Огнем. И когда вспыхивает вот такое, что-то какое-то вспыхивает, это очищение огнем. Надо сразу задуматься, чего такого я не выполнил. Бывает, люди начинают всем доказывать, смотрите, ни за что. Вот ни за что меня разгромили здесь. Это не ни за что, это произошло очищение огнем, потому что ты огня этого сверху-то не послушался. И вот когда начинается вот это что-то, если кто-то думает, что сейчас хорошо, это было когда-то, в революционные времена, он глубоко заблуждается, потому что посмотрите телевизор, что сейчас с природой творится, да? Катаклизм на катаклизме. А люди говорят, это жестко, психологи или там, я не знаю как, эзотерики, говорят, это жестко связано с психикой людей. Значит, такая же буря в умах творится. И сегодня, как никогда, вот это очищение огнем, оно становится актуальным. Если раньше можно было водичкой там покреститься и все такое, сейчас не очень-то помогает. Не очень-то помогает. Да, это хорошо. Но если мы вот этот главный экзамен пропускаем, он прям сейчас сплошной идет. Просто сплошной идет. Если раньше это было каким-то достижением и когда-нибудь потом, то сейчас это просто насущная необходимость. Сейчас без этого просто нельзя. Потому что огонь уже пришел. И он тебя будет либо сжигать, либо ты будешь, он как из сопла, из ракеты, ты будешь двигаться за счет него. Либо так, огонь уже пришел. Оно уже идет. Ну, вдохновил? Ну, я еще хочу сказать, не страшно. Да. Хочу сказать, мы на очень высоком уровне уже все, раз нам это дают. Потому что не дают неподготовленного. Господь-то знает, что можно дать и что надо дать. Это уровень. А если мы себя возомнили на низком уровне, просто наша лень или привязанность, что мы как-нибудь так в вагончике прокатимся. Мы не будем паровозиком. Нет, не будем. Мы в вагончике прокатимся. Нет, это поражение будет сразу. Считать себя на низком уровне, ну, заживо похоронить. Тогда мне всегда придется доказывать, как я прав, и ни за что меня обидели. Вот. Потому что огонь с неба пришел, но мы не пользуемся. И тогда он просто... Еще вопросы. О, вопросов осталось 1 штук всего. Да, время я не заметил. Не, ну... На 5 минут до часа, хотя мы до пол.
А где лекция можно послушать еще? А будет ли
это? Записи будут, да. А, ну, какой вопрос? Есть вопрос еще? Нет вопросов? Ну и тогда Хари Кришна.